Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели. «Школа православия» на уроке иконоведения. Мы продолжаем с вами беседы, знакомящие нас с историей возникновения священного образа. Напомню, что в прошлый раз мы с вами говорили о времени, близком к земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Начали мы его с Рождества Христова, затем мы поговорили о времени распятия Господа, воскресения и вознесения. В событиях праздника Пятидесятницы происходит дарование Святаго Духа апостолам. И мы с вами говорили о том, что одним из даров Святаго Духа апостолу-евангелисту Луке был дар живописать. Именно апостол Лука пишет первые образы Божьей Матери. Но до этого происходили не менее важные события, о которых мы говорили на предыдущих занятиях. Это появление первого образа Господа нашего Иисуса Христа, вышедшего из Его собственных рук и по Его воле. Поговорили мы также не только о рукотворном образе Иисуса Христа, но и о нерукотворном образе Божьей Матери. Сегодня мы продолжим наше повествование в хронологической последовательности. Я напомню, что вслед за Вознесением и Днем Пятидесятницы стало происходить установление Церкви Христовой, но время это было очень тяжелым, потому что это время, когда появляются первые мученики за веру Христову. Так первомучеником христианской новоустроенной церкви уже около 33-62 года становится архидиакон Стефан. Если вы помните, об этом рассказывает нам книга «Деяний», где говорится о том, что этого апостола из 70 побивают камнями. Проходит совсем немного времени, и к числу мучеников сопричитается апостол Петр. Он был распят на перевернутом кресте около 64 года. По некоторым данным, эта дата отодвигается до 67-68 года по Рождеству Христову. Вслед за мучением апостола Петра был обезглавлен и апостол Павел. Произошло это в Риме при императоре Нероне. Церковная история также указывает на года мученичества апостола Павла. Это 64-й или, по иным сведениям, 67-68. Эти первые мученики открывают целую эпоху мученичества в новоустановленной церкви. Гонения начинаются в общинах Иерусалима, а потом распространяются на все места, где появляются первые христиане. Из истории церкви мы знаем, что гонения начинаются при императоре Нероне. Продолжаются они и при последующих императорах Траяне, Марке Аврелии, Максимиане, Адриане. В эту эпоху церковь находится в гонениях, но тем не менее в стенах гонимой церкви появляются предметы церковного искусства, часть которых дошла до нашего времени. Однако подавляющее большинство памятников церковного искусства этой первохристианской эпохи еще ее называют эпохой раннехристианского церковного искусства. Дошло до нас достаточно мало. Многие из памятников были уничтожены иконоборцами, а чуть позже – крестоносцами. Отчасти эти памятники были уничтожены временем. О том, что дошло до нас от первохристианского искусства, мы можем судить по фрескам римских катакомб. Именно там начинается церковное искусство, то есть те изображения, которые пишутся раннехристианскими художниками или мастерами. Как выглядели эти написанные образы Спасителя и Божьей Матери мы не всегда знаем во всей полноте. Однако можем предположить, что это было не натуралистическое искусство, свойственное самой эпохе, а искусство новое, специфически христианское. Как пишет исследователь раннехристианского искусства Лазарев, примыкая во многом к античности, оно, тем не менее, ставит себе уже с первых веков своего возникновения ряд самостоятельных задач. Это отнюдь не христианская античность. Новая тематика раннехристианского искусства не была чисто внешним фактором. Она отражала новое мировоззрение, новую религию, принципиально новое понимание действительности. Поэтому новая тематика не могла облекаться в старые античные формы. Она нуждалась в таком стиле, который бы наилучшим образом воплощал идеалы христианства. К выработке этого стиля и были направлены все творческие усилия раннехристианских художников. Посредством этого нового стиля, нового искусства, христиане старались передать не только что видимо телесными глазами, но и то, что невидимо, то есть духовное содержание изображаемого. Для выражения своего учения первохристианская церковь привлекает и языческие символы, и некоторые сюжеты греко-римской мифологии. Она отчасти пользуется формами античного искусства, греческого и римского, наполняя их, однако, новым содержанием. А из этого нового содержания происходит изменение и самих форм. Христианство создает свой собственный, особый жизненный принцип, свое особое мировоззрение, свой собственный стиль в искусстве, в противовес языческому, античному мировоззрению и соответствующим ему формам художественного выражения, появляется иное понимание искусства, иное художественное видение, которое порывает с тем мировоззрением, на котором основано искусство античного мира. Это, конечно, был решительный разрыв, вызываемый самой жизнью, необходимостью усвоить полученное откровение и противопоставить его ересям, ущербляющим его полноту. Искусство катакомб становится искусством вероучительным. Тематика росписей, как чисто символическая, так и сюжетная, в большинстве своем соответствуют священным текстам, ветхозаветным, новозаветным, соответствует она и нарождающимся богослужебным текстам и появляющейся святоотеческой литературе. Наряду с прямыми изображениями в первохристианской церкви имел особое распространение и играл особую роль язык символов. Этот символизм объясняется прежде всего необходимостью выразить средствами искусства истины, которые не подлежат прямому изображению. С другой стороны, скрывать от оглашенных до определенного времени основные христианские таинства – это было правилом, установленным святыми отцами и основанным на Священном Писании. Так святой Кирилл Иерусалимский, творивший в IV веке, пишет: «Не излагают язычникам таинственного учения об Отце, Сыне и Святом Духе, да и оглашенным о тайнах не говорится ясно, но о многом часто выражается прикровенно, чтобы знающие верные разумели, а не знающие познавали». Раннехристианское искусство должно было быть понятным первым христианам, которые были как из иудеев, так и из язычников. Учитывая эту специфику, мы видим появление прежде всего образов, знакомым по Священному Писанию Ветхого Завета. Это, конечно, Агнец, Ноев ковчег, Иона, извергаемый морским чудовищем, голубь с оливковой ветвью. Но когда в церковь стали входить язычники, эти символы оказались им чуждыми и часто непонятными, и поэтому церковь обращается к языческим символам очищая их от языческого содержания, восстанавливая их первоначальный глубокий смысл. Укажем некоторые примеры, которые были широко использованы в катакомбной живописи. Так, например, из античной мифологии был взят образ Христа в виде Орфея. Я надеюсь, что все вы помните миф об Орфее, игра которого на лире очаровывала диких зверей, успокаивала природные стихии. Символ этот часто встречается также и в писаниях древних авторов, начиная с Климента Александрийского. Аналогия состояла в том, что как Орфей укрощает своей лирой диких зверей, так и Христос привлекает людей через свое божественное слово и покоряет стихии. Образом, встречающимся в римских катакомбах и происшедшим из образа Орфея, становится символическое изображение Христа в виде доброго пастыря, которое появляется уже в первые века христианства. Самые распространенные примеры мы встречаем в римских катакомбах, например, Домициллы. Образ этот тесно связан с символом Агнца и основан на библейских текстах. Так пророки Иезекииль и пророк Давид в Псалме 22 представляют Израиль как стадо овец, пастырем которого является Бог. Сам Христос в Новом Завете применяет этот самый образ к самому себе. «Аз есмь пастырь добрый» Евангелие от Иоанна, 10 глава, 14 стих. Раннехристианское искусство воспринимает этот иконографический тип, но христианство вкладывает в него новое догматическое содержание. Добрый пастырь, воплощенный Бог, несет на себе заблудшую овцу, падшую человеческую природу, и сочетает ее со своей божественной славой. Здесь поясняется действие Христа, а не показывается его исторический лик. В раннехристианской символике использовались даже, на первый взгляд, чисто декоративные элементы. Например, достаточно часто мы можем видеть изображение виноградной лозы. Это образная форма, соответствующая словам Спасителя «Я есть лоза виноградная», был чрезвычайно распространен. Но чаще всего встречается изображение лозы с гроздями винограда. Это или сбор винограда, или птицы, клюющие гроздья. Такие изображения имеют целью указать христианам на центральное таинство церкви – Евхаристию. «Виноград дает вино, как слово дало свою кровь», – пишет Климент Александрийский. Люди или клюющие гроздья птицы представляют христиан, питающихся телом и кровью Христовым. В Ветхом Завете этот образ тоже был чрезвычайно знаком, и поэтому он был близок ранним христианам из иудеев. Вы помните, что виноградная лоза, принесенная посланцами Моисея из земли Ханаанской, была символом земли обетованной. Виноградная лоза в качестве декоративного сюжета была очень крепко укоренена в традиции церкви. Она продолжает существовать в церкви и по сегодняшний день. Изображением виноградной лозы чаще всего в нашей церкви украшается иконостас. Одним из наиболее распространенных символов первого века была рыба. Ее изображение встречается в самых разных сюжетах. Это и чудесный лов рыбы, это и рыба на евхаристическом столе, это и рыбаки, тянущие сети. Напомню, что образ этот был хорошо знаком тем, кто в это время уже знал тексты новозаветного писания. Именно там апостольское служение сопоставляется и обозначается с ловлей человеков, как сказал об этом сам Спаситель. Царствие Божие уподобляется спасителем сети, полной всякого рода рыбами. С рыбой сравниваются и небесные блага. Образы рыбака и рыбы, как символы проповедника и обращенного, вполне были понятны как христианам из иудеев, так и христианам из язычников, потому что сам образ рыбной ловли имел общечеловеческое значение. Но широкое распространение этого символа в христианстве имело и другое основание. Оно заключалось в том, что значение пяти букв, из которых состоит греческое слово «рыба» – «ичхос», составляет самое краткое исповедание или самый краткий символ веры. Обозначает он первые буквы слов «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Именно поэтому маленьких рыбок из металла, камня, перламутра или стекла первые христиане носили на шее, подобно тому, как мы сегодня с вами носим нательный крест. Другой чрезвычайно распространенный символический образ Спасителя – это образ ветхозаветного Агнеца. Именно он становится прообразом жертвы, принесенной самим Спасителем. Мы еще будем с вами говорить об этом символе. Ему были посвящены несколько правил. Ему было посвящено правило 5-6 Вселенского собора. А сейчас мы только поговорим о том, что изображение агнецев, пьющих воду из годных источников в римских катакомбах, указывали на утоление жажды души человеческой живой водой евангельского учения. Поэтому агнец изображался весьма и весьма часто. Иногда даже он изображался при исторических изображениях Священного Писания, таких как преображение или крещение, где и сам крещаемый Спаситель, и предтечи, и апостолы изображены были в виде агнцев. Разобранные примеры относятся к прообразом самого Спасителя. А как же в римских катакомбах изображали Божью Матерь? Изображение Богоматери в катакомбах почти так же многочисленно, как изображение Спасителя. Но в то время, как Христос часто изображался символически, Богоматерь всегда изображалась прямо и непосредственно, то есть буквально. Наиболее древние, дошедшие до нас ее изображения, относятся ко II веку. Изображается Божия Матерь в сцене поклонения волхвов, в Благовещении, в предстоянии ей двух пророков. Чаще всего под ними подразумевается Исаия и Даниил. Иногда Божия Матерь изображается женской фигурой с высоко поднятыми руками. Это жест оранты, это жест молельный. Около нее изображаются апостол Петр и Павел. Как я уже сказала, в римских катакомбах встречается множество фигур с жестом оранты, который олицетворяет молитву или молящуюся церковь. Молитвенное стояние становится основным содержанием самых различных сюжетов, подчас крайне драматических, таких, например, как жертвоприношение Авраама или Даниил во рву, или спасение Исаака и многих-многих других. Христианские художники таким образом постепенно отказываются от языческих образов и переходят к непосредственным прямым изображениям событий священной истории. При этом, однако, они отказываются и от натуралистических принципов передачи пространства, которые в римском искусстве этого времени было развито с очень большой выразительностью. Символика этого времени, как мы с вами видим, не является игрой слов или понятий, более или менее отвлеченной и произвольной. Уже с первых веков в символических изображениях рождается стройная система, проникающая как в целом, так и в отдельные части, составляющие все многообразие изображений. Все они объединяются одной мыслью, все они благовествуют о тайне спасения. Итак, из очень большого количества памятников первохристианского искусства мы вкратце остановились лишь на некоторых примерах. Примеры эти показывают нам наличие глубоко продуманных приемов проповеди и воспитания ранней церкви. с первых же своих шагов в мир церковь начинает вырабатывать такой художественный язык, который должен выразить ту же истину, что и язык словесный. В дальнейшем мы с вами увидим, что язык этот, как и богословское выражение учения церкви в исторических условиях ее жизни, будет все более и более уточняться, расширяться и совершенствоваться. Отметим, что раннехристианское искусство передавало и красоту. Красота этого раннехристианского искусства главным образом являла себя в тех возможностях, которые были заключены в первых раннехристианских образах. Оно, конечно, еще не осуществляло всей полноты заключенного смысла вероучения, но являлось уже обещанием бесконечных возможностей в будущее время. На этом я хочу закончить сегодняшнюю программу. Всего вам доброго, до новых встреч. С вами, как всегда, была Надежда Каримова.